Противоречия не ведут к здоровью. Эта смерть была не случайна и неизбежна. Эта смерть была похожа на самоубийство. Самоубийство же, по мнению автора, не может быть случайным. Тут громадная ошибка, когда говорят, у человека была сильная воля, и поэтому он мог покончить с собой. Это, несомненно, не так. По большей части, никакой воли самоубийца не проявляет. Попросту у человека создается такое физическое состояние, при котором уничтожение себя является как бы нормальным и не случайным актом. Можно допустить лишь редкие исключения. Обычно говорят, он покончил с собой, потому что у него было такое душевное состояние. Это верно. Но тут пропускается одно звено. Такое звено пропускают, когда, скажем, говорят, у пьяницы дрожали руки. Что это значит? Это значит, что центры, истощенные и разрушенные алкоголем, плохо заведуют движением. У самоубийцы же душевное состояние, то есть мозг, ослабленный и истощенный навязчивыми мыслями и в дальнейшем, может быть, отравленный ядами неправильно работающих внутренних органов, приводит в такое полнейшее расстройство все тело и всю секрецию, что человек, в сущности говоря, почти не делает над собой насилие, заканчивая свою жизнь. Конечно, бывают самоубийцы в состоянии аффекта, в состоянии умоисступления. В этом случае картина упадка одинакова, хотя и неравноценна. Мозг, охваченный тревогой, тоской, страхом, быстро истощаясь или, скажем, отравляясь или находясь в полупарализованном состоянии, приводит жизнь тела в такую правдовременную негодность, что человеку не составляет труда искать смерти. Такого рода самоубийства, конечно, бывают нередко. Но это случается главным образом с истерическими людьми и обычно имеет благоприятный исход, поскольку сам самоубийца приходит, скажем, от холодной воды, в нормальное состояние и деятельно помогает людям спасти себя, крича о помощи и требуя спасательных кругов, врачей и карету скорой помощи. Люди же, ищущие смерти не в состоянии временного исступления, от такой помощи отказываются, и спасенные раз все равно и почти всегда заканчивают свои дни насильственной смертью. Природа в этом смысле как бы идет навстречу. Ослабленный, полупарализованный мозг почти не имеет реакции на боль, и, стало быть, страх смерти и инстинкт сохранения жизни значительно притупляются. Приходилось видеть на войне, как раненые и ошеломленные люди долго не ощущают не только боли, но даже и своей раны. В декабре 1930 года я видел, как раненых при катастрофе, товарный поезд подмял под себя трамвай, отвозили в больницу. Один молодой человек, находясь в сознании, сказал пожарному: «Я сам доберусь до больницы, помогите лучше вот этой женщине, у нее, кажется, сломана рука». Как оказалось в дальнейшем, у этого молодого человека были вдребезги разбиты ноги. И не только пойти, он не мог даже двинуться. Тут природа как бы подготовляет человека к смерти, нередко лишая его разума и чувствительности. При любой почти смерти, даже, скажем, при замерзании, симптомы обнаруживаются прежде всего со стороны нервной системы. Замечается и сильное притупление ощущений, и полное отсутствие чувствительности. Мозг находится в полупарализованном состоянии, и переход к смерти нечувствителен. И стало быть, наоборот, чем-либо ослабленный и полупарализованный истощенный мозг не защищает организм от смерти, а напротив того способствует ей, даже ищет ее и во всяком случае поощряет поиски. Конечно, некоторые самоубийства на первый взгляд поражают и изумляют своей, казалось бы, неожиданностью. Джек Лондон, этот здоровяк и матрос, этот писатель величайшего оптимизма и утверждения жизни, покончил с собой на 40-м году жизни. Смерть эта казалась действительно неожиданной и невероятной. Родные писатели долгое время даже скрывали это обстоятельство. Что же оказалось? Джек Лондон в течение 8-9 лет написал столько, сколько другой писатель при нормальной работе мог бы сделать в течение своей продолжительной жизни. Почувствовав крайнее утомление, писатель бросает работу и уезжает на какие-то чуть ли не Соломоновы острова, надеясь там починить свое здоровье долгим отдыхом и путешествием. Однако мозг, ослабленный крайним и длительным напряжением и отчасти алкоголем, не мог восстановить и даже поддержать нормальную работу организма. Потерянная инерция, на которой держался писатель, рухнула, и реакция была столь велика, что человек без сожаления расстался со своей жизнью. Это, так сказать, в общих чертах картина гибели этого человека. Какова же внутренняя механика гибели? Как, простыми словами, не переводя на язык науки, точнее объяснить механизм этой катастрофы? Мозг, то есть нервные центры мозга, заведуют всем внутренним хозяйством и регулируют работу всех органов. Усиленная мозговая работа возбуждает и искусственно усиливает деятельность всех органов. Заметим, что чем сильнее нервные раздражители, тем обычно интенсивнее эта внутренняя работа органов. Но вот работа прекращена. Нервных раздражителей больше не существует. Привычный поток крови к нервным центрам и усиленное питание этих центров прекращается. Работа центров идет вяло и с перерывами. Это влечет за собой вялость и даже по временам бездеятельность многих органов внутренней секреции. И налицо картина крайнего ослабления и крайнего упадка жизни.